Мадриде завершил работу саммит НАТО. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвел результаты саммита, который в эти дни проходил в столице Испании. По его словам, эта встреча имела особенное значение из-за агрессии России в Украине, а также на фоне угроз со стороны Москвы в адрес самого Альянса. Сейчас на прямой связи из Мадрида наш корреспондент Антон Бенедиктов. Антон, здравствуй. О чем еще говорят в последний день саммита, расскажи.
Сайхан, привет. Сегодня лидеры стран НАТО обсуждали, как помочь Украине вывести зерно из заблокированных Россией портов. По морю корабли готовы отправить Турция и Греция. По суше над этим работают Литва и Румыния. Правда, от ответа на вопрос о том, как на ситуацию повлияет сегодняшний уход российских войск с острова Змеиной, Йенс Столтенберг ушел. Генсек НАТО подвел итоги саммита, назвав его историческим. По его словам, встреча лидеров много изменилась. Например, Россию официально признали главной угрозой Альянсу. Поддержку Украины будут продолжать столько, сколько потребуется. И здесь согласовали новый пакет помощи Киеву примерно на 400 миллионов евро. Ну и кроме того, НАТО будет расширяться после вторжения России в Украину. Вступить в Североатлантический союз решили Швеция и Финляндия. Протокол о присоединении подпишут уже во вторник. И в НАТО ожидают, что это станет самой быстрой процедурой в истории Альянса. Два новых члена Союза могут появиться уже к осени, после того, как одобрят этот протокол парламенты стран НАТО.
Антон Бенедиктов был с нами на прямой связи. Спасибо. Из оккупированного Россией Бердянска вышло первое торговое судно. Об этом заявил представитель назначенной России администрации Запорожской области Евгений Болицкий. По его словам, 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны. Какие именно, он не уточнил. Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. В конце апреля украинские власти решили закрыть городской порт, а также порты других оккупированных городов. В свою очередь, Минобороны России утверждало, что Украина заминировала порты, а российские войска занимаются их разминированием. В середине июня оккупационные власти Бердянска сообщали, что порт готов к работе. При этом власти Украины говорят, что с начала вторжения Россия вывезла из оккупированных территорий не менее 400 тысяч тонн зерна. А в расследовании BBC, опубликованном на этой неделе, говорится, что российские войска в Украине систематически воруют зерно и другие продукты у фермеров и местных жителей. Российские военные покинули захваченный украинский остров Змеиный в Черном море. Об этом заявили в Минобороны России, назвав произошедшее жестом доброй воли. В сообщении ведомства говорится, что тем самым Россия показала мировому сообществу, что она не препятствует усилиям по вывозу зерна из Украины. При этом в оперативном командовании «Юг» сегодня рассказали, что ночью украинские военные атаковали российские позиции на острове с участием ракетных и артиллерийских подразделений. И якобы именно из-за этого российским военным пришлось спешно эвакуировать свой гарнизон. Сейчас, как заявляют в ВСУ, на острове гремят взрывы, но какие именно боеприпасы взрываются, неизвестно. Напомню, что российская армия захватила Змеиный в самом начале войны, в конце февраля. Правозащитники из Amnesty International заявили, что авиаудар вооруженных сил России по драмтеатру в Мариуполе – это, цитата, «явное военное преступление». Они собирали доказательства почти 3 месяца и пришли к выводу, что 16 марта российские военные преднамеренно обстреляли театр, где в момент атаки укрывались сотни мирных жителей. По оценкам правозащитников, скорее всего, на здание были сброшены две бомбы по 500 килограмм. При этом Amnesty International снизила оценку минимального числа жертв авиаудара. Там говорят, что погибли по меньшей мере 12 человек, и еще многие другие получили тяжелые ранения. Правозащитники объясняют это тем, что многие люди покинули театр за несколько дней до нападения, а большинство оставшихся прятались в подвале или в других частях здания, которые не пострадали от взрыва. Ранее число жертв среди мирных жителей оценивалось в несколько сотен человек. Отмечу, что в Минобороны России отрицают причастность к этому авиаудару. На этом пока все новости и до встречи в эфире.
Это мое любимое место в Вильнюсе. Когда я приезжаю, я обязательно иду сюда. Здесь уютно и спокойно. И весь город как на ладони. Здесь все пропитано духом истории. Древней, еще средневековой, и той ее крохотной частью, которая и есть моя жизнь. Я многое видел, я многое помню. Бывают дни, бывают события, которые невидимый хирург врезает в нашу память навсегда. Это 13 января 91 года. Танки у Вильнюсского телецентра. У независимых репортеров тогда не было хорошей техники, но они все равно сумели это снять для памяти. Для потомков. С тех пор, по меркам истории, прошло всего-то ничего, каких-то 20 лет. Но, Боже, как все изменилось. Взять хотя бы этот район в старом городе, Ужипа. Его же не узнать, он стал совсем другим. Конечно, подкрасили, подреставрировали, но это все мелочи, не в этом дело. Изменился дух, изменились люди. Вот гляньте, это жители района назвали себя городской республикой. Видите, надписи на литовском, русском, еврейском и белорусском. И на всех этих языках написали свою конституцию. Больше всего мне нравится 23-й пункт. Человек имеет право понимать. Право понимать. Именно за это право мы тогда и боролись. Это Беларусь, Куропаты, лес, где в конце 30-х, в 40-е сталинские палачи убили десятки, а может и сотни тысяч таких же людей, как мы.
Сегодня настал час назвать правду.
Минск, 30 октября 88 года. День поминовения предков. Дяды. Мы узнали правду. Мы все поняли. А власть почуяла в этом опасность. А потом мы услышали про Тбилиси. 9 апреля 89 года. Танки идут на безоружных мирных людей, вся вина которых – желание жить свободно. Вот что писала газета «Правда», орган ЦК КПСС, на следующий день. К обстановке в Тбилиси. Самое интересное ближе к концу. Читаем. Подразделения МВД и войск строго выполняли инструкции о неприменении оружия, о мерах предосторожности, особенно к женщинам и подросткам. Мой друг прочел эту заметку и сказал: «Слушай, неужели они поубивали там женщин и детей?» Он умел читать партийную прессу. Поубивали. Били саперными лопатками по головам. Но свобода, свобода уже вырвалась наружу. И людей было не остановить. С тех пор эта дата, 9 апреля, навсегда впечатана в души граждан Грузии. А потом был август 91-го. Тогда решался, пожалуй, главный вопрос – Смогут ли безоружные люди остановить танки? Они скандируют «Долой КГБ» и снимают с постамента, пожалуй, самый мрачный советский символ – памятник создателю КГБ Феликсу Дзержинскому. Посмотрите, какие лица. Я давно уже не видел таких лиц. Что с ними сейчас? Где они? Сегодня я все чаще вспоминаю то, что сказала мне немолодая литовка тогда, в 91-м. Не радуйтесь, эта власть еще себя покажет. Она еще не нажралась. Я прилетел в Вильнюс из Грузии. Когда-то в древности именно в эту волшебную страну плыл легендарный герой Язон на своем корабле «Арго». Плыл за мечтой, за золотым руном. По легенде, аргонавты руна умыкнули. Его уже здесь нет. Зато осталось дерево желаний. Вот оно. Конечно, желаний у людей много, дерево одно, но здесь его на всех хватает. Страна-то волшебная. Я не был в Грузии больше 20 лет. Больше 20 лет я не видел своих друзей. Я не пил с ними вина. Я не слышал их застольных песен. Пора. Пора было наверстать упущенное. Это Заза. Он все такой же. Они вообще мало изменились, только седины стало побольше. Гоги, у него уже 8 детей. Первый тост, как всегда, Гиви.
Очень много зла на Грузию пришлось, и Грузия всегда отбивалась. От этого вы увидите, мы живем полной жизнью. Мы все еще принимаем гостей, мы все еще делаем вино. Я вот попрошу спеть песню, которая суть всей Грузии. По-русски это называется «Ты есть лоза». Эта песня не про Грузию, эта песня, она сама Грузия. Суть Грузии.
Ура! Кого мордюсь?
Та Грузия.
И, конечно, они рассказали мне, как жили эти 20 лет. Я знал, была война в Абхазии, 92-93 год. Но они дали мне свой архив. Я впервые увидел эти кадры. У нас их не показывали.
Указ президента Конфедерации горских народов. В связи с тем, что исчерпаны все меры для мирного решения вопросов по выводу оккупационных сил Грузии с территории Абхазии, указываю всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Объявить всех лиц грузинской национальности на территории Конфедерации заложниками. При этом использовать все методы, включая террористические акты.
А это дельфин. Это дельфин ГРУ, это наш.
ГРУ – это Главное разведывательное управление России. По всей стране генералы собирали солдат удачи, чтобы, раздув и поддержав идею сепаратизма в Абхазии, изгнать с этой земли грузинов. Где-то в этом чеченском круге и будущий террорист Шамиль Басаев. Он готовится. Казаки. Их тут тоже хватало.
Козёчек-то нам!
Есть определенная закономерность в том, что все конфликты начала 90-х возникали там, где стояли российские военные базы. В Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. В Аджарии, правда, не удалось. Проморгали.
Видите, как жгут дома. Всех выгнали. И вот голая я выскочила, и дети мои голые. Они ж бьют нас же, это Россия бьет нас.
Дальше продолжаем. Огонь! Огонь!
Империя, как дикий зверь, когтями впивалась в территорию, которую продолжала считать своими. Выбраться из этого ада можно было только тремя путями. Первый путь – это путь по морю. Но катеров было мало. Катеров на всех не хватало. Второй путь – это путь по воздуху, самолетом. Этот самолет был уже готов взлететь, но его расстреляли прямо на взлетном поле зенитной ракетой «Стрела». Кадры сняты за несколько минут до попытки взлета. Вот ей повезло, ей не хватило места. Еще один пассажирский самолет был сбит над морем. Видите, след от ракеты прочерчен в небе по диагонали. Говорят, его сбили неизвестные люди неизвестной ракетой из неизвестной ракетной установки, используя все методы, включая террористические акты. И был еще третий путь, самый долгий, через перевал. Вот так они уходили из своих домов, со своей земли. Почти 300 тысяч беженцев. Вдумайтесь в эту цифру. 300 тысяч. Это 3/4 всего населения Абхазии.
А где она?
Они уходили, чтобы выжить, чтобы не стать заложниками. А их дома занимали бывшие добрые соседи. Кто устраивался там надолго, иные эти дома продавали, потом перепродавали. Это Тея. У нее был большой, красивый и удобный дом в Сухуми. Сейчас там живет российский генерал. Имени его Тея не знает. Если ты впервые попал в Тбилиси, ну или, допустим, давно тебя здесь не было, не ленись и не бойся жары. Иди и смотри. Этот город и раньше-то называли красавцем, а теперь он стал еще краше. Я хорошо помню, как Тбилиси выглядел на утро после того памятного дня, 9 апреля. Город как-то в одночасье лишился своих красок, стал каким-то серым. Тот, кто родился в тот день, сегодня уже вырос, уже вполне взрослый. И в то, что его родной город может быть угрюмым и серым, ни за что не поверят. конечно, сказать, какой город, такие люди. А можно и наоборот, какие люди, такой и город. Извечный спор, что раньше, курица или яйцо. Но в любом случае, советую присмотреться к людям. Это не типажи, это характеры, герои. И поэтому, когда в 2004 году я услышал, что в Грузии происходит революция роз, я нисколько не удивился. Я всегда знал, что эти люди слишком ценят себя, чтобы позволять кому-то решать свою судьбу. Они не будут мириться ни с ложью, ни с фальсификацией. Честно говоря, я смотрел эти кадры у себя дома в Беларуси и тихо завидовал. Революция роз. Очень красивое и романтичное название. Но точнее было бы революция достоинства. Достоинство народа Грузии. Хотя революция роз – это тоже красиво. В общем, тогда, в 2004 году, Грузия выбрала свой путь. Кого-то этот путь раздражает, кто-то в него не верит, а мне нравится. Честно говоря, я грузинам даже завидую. Ведь это очень важно, когда твой путь – есть продолжение тех традиций, которые были заложены еще в древности, главное из которых – не думать, что ты один на этой земле, жить в любви и мире со своими соседями, с другими. Именно с такой идеей когда-то создавали, потом строили, а потом благоустраивали эту страну. Древние православные храмы Грузии строили истинные художники. От стен этих храмов с высоты открывается удивительная панорама этой страны. Леса, холмы, селения, дороги. И при всем желании невозможно представить себе то, что стало реальностью. Российские танки на этой земле. Российские самолеты, бросающие ракеты и бомбы на грузинские города. Центральная площадь в горе. Видите, там вдали памятник Сталину. Он здесь родился. В те дни по российским каналам утверждали, что идет бомбардировка только военных объектов. Но здесь рядом нет ни одного военного объекта. Здесь только люди.
О, нет! О, нет! Помогите! тише, пожалуйста. Помогите! Помогите! Помогите, пожалуйста! Помогите!
В тот день, 8 августа, российскими властями было заявлено, что боевые действия начались в связи с тем, что грузинская армия и полиция напали на мирный город Схинвар. Услышать другую точку зрения на происходящее в России было невозможно. Хотя она существовала. Это другая точка зрения.
При внимательном анализе становится ясно, что это война, к которой Россия готовилась несколько лет. И видно, что последнюю неделю перед войной шла абсолютно злонамеренное нагнетание ситуации, примерно такое же, как между Израилем и Хамас. То есть Хамас атакует ракетами Израиля и говорит, что Израиль во всем виноват. Южная Осетия постоянно нападала на Грузию, постоянно ее обстреливала, в том числе из артиллерийских систем, и в ответ заявляла, что это Грузия открывает огонь.
Я как военный аналитик уже в начале июня был практически уверен, что война неизбежна и что будет она в августе. Поскольку было понятно, что Россия спланировала наше руководство вторжение в Грузию.
А из чего это было понятно?
Ну, я знаю многих людей в нашем Министерстве иностранных дел, в том числе тех, кто работает по Грузии, они перестали с грузинами разговаривать.
Господин министр, пожалуйста, всего один вопрос по войне.
Ну что, девочка, вы с ума сошли, что ли? Какие-то бешеные.
Грузины там выдвигали такие какие-то иные или другие предложения, их просто не слушали. Переговоры были закончены, поскольку было решение начинать боевые действия в определенный срок уже.
Причем вещи происходили достаточно злонамеренные. То есть, вот, например, мой хороший знакомый Юрий Снегирев, я к этому времени, конечно, была в Южной Осетии персона нон грата, вот Юрий Снегирев от «Известий» поехал, и вот он мне рассказывает, это дело происходит 7 числа. Мы, говорит, поехали смотреть, как осетины обстреливают Нули. Нули – это грузинское село. На обратном пути мы проехали через Хитогурово. Хитогурово было целое. И тут я услышала, что как-то странно. Генерал Баранкевич сказал, что Хитогурово уничтожило, и это началась война.
За неделю перед этим господин какой-то эвакуировал весь Тхинвали со словами, что сейчас начнется война. За неделю перед этим начали завозиться добровольцы. И если посмотреть на то, что происходило в осетинских блогах 7 утром, то вот я несколько процитирую записи на сайте ОСРадио. «Осетины, даешь сверхплановое заполнение крупнейшего в Европе морга в городе Гори. Мирно Тбилиси мы еще не бомбили, но скоро будем. Надо одним залпом уничтожить Грузию. 58-я уже в городе». То есть война началась, и 58-я уже в городе, это пишется 7-го днем, а 7-го вечером проклятый фашист Саакашвили нанес удар по мирно спящему Тхинвали.
Это называется спровоцировать. Это тоже уже вещь отработанная, скажем так же, второе вторжение в Чечню. То есть там готовили различные провокации, которые потом были использованы как формальный предлог для начала боевых действий.
Хватит уже предупреждать грузинскую сторону. Мы будем наносить очень жесткие удары по тем огневым позициям, которые сегодня себя обнаружат. И сегодня, и вообще.
Здесь осетины начали активно провоцировать грузин. Какое-то там делал заявление, что сейчас мы зачистим все грузинские села и так далее. Вот. В результате обстрелов и прочего вот грузин спровоцировали.
Итак, в ночь с 7 на 8 августа грузинская армия и полиция двинулись на Тхинвали. Тем, кто возмущен, предлагаю решить задачу. Вот вы, власть, в вашей стране регулярно, методично обстреливают ваших граждан. Переговоры не помогают, а российские миротворцы этому не противодействуют. Напротив, с крыши их базы ведется корректировка огня. Вопрос. Что бы вы сделали? На российских телеканалах этот вопрос не задавали. Там непрерывно обвиняли Грузию. Чтобы понять эту кухню, я связался по скайпу со своим давним знакомым, журналистом Вадимом Речкаловым. Привет, Вадим. Слушай, ты ведь был в Грузии во время войны. Какие у тебя основные впечатления? Что это было?
На мой взгляд, это была война, скажем так, по новым технологиям каким-то. Потому что все, что мы должны были передать, было передано...
До того, как этот случился.
До того, как случилось, до того, как туда доехали даже официальные телекомпании, скажем так. Они еще не могли ни картинку дать, ни включиться. А все основные новости, касающиеся этой войны, были уже всем известны. И не важно, что эти новости не имели ничего общего с действительностью. Они уже были восприняты, и опровергать их было бесполезно. То есть это 2000 погибших, которые потом превратились в 300 с чем-то человек, по-моему.
А потом вообще в 150.
Да. Что интересно, наша власть потом опубликовала официально вот эти все отчеты и по погибшим, и по разрушениям. И они не имели ничего общего с теми разрушениями, теми погибшими, которых нам власть презентовала, извини за такое циничное слово, в первый час этого конфликта.
Пожалуй, пора показать, а что же видели зрители в те дни по российским каналам.
Российским военным пришлось временно взять на себя функции полиции по охране порядка.
Мы здесь находимся для того, чтобы поддерживать порядок, чтобы магазины не разграблялись, чтобы квартиры жителей вот не разграблялись.
Охранять чужую собственность от грабителей – это весьма благородно. Я, правда, видел совсем другие кадры.
Что это за вилка? А вилка откуда?
А это тебе уже какая разница? Где отсюда, говорю тебе?
Берите камеру. Мне интересно, откуда вилка?
Отходим назад.
Ребята, золотая вилка откуда?
До первой машины. До первой
золотая машины. Вилка откуда у него?
До первой машины.
Если сперли, хочешь спрячься?
До первой машины.
Не сперли, а взяли под охрану. Вот берут под охрану ковры. Теперь их будут охранять прямо в бронетранспортере. Да что там ковры? Брали под охрану любую мелочь. Вот видите, что-то там раздобыл и несет охранять. Торопится, бежит. Вот берут под охрану отделение банка, снято камерами наблюдения. Деньги, правда, к сожалению, увезли, но все равно есть что поохранять. Оргтехнику, компьютеры. Но приятнее всего было брать под охрану личный автотранспорт. Хозяин, правда, не отдает, но тот, кто собрался поохранять, он с автоматом, видите? Стрельнул, и готово. Хозяин сбежал, а машина под охраной. Теперь за нее можно не волноваться. Она в надежных руках. Охранять катера – это задача для полковников и генералов. Рядовые не справятся. Не та квалификация. Не по чину. Вообще, чтобы понять эту всеобщую российскую страсть, брать под охрану все, что плохо лежит, давайте на время покинем театр военных действий и перенесемся в Москву. Монтаж – мощное и коварное оружие. И я поначалу думал, что ставить гимн России после картины повального мародерства – это кощунственно. Но подумав, все же сделал это. Потому что в зале съезда «Единой России», где звучит этот гимн, находятся те государственные чиновники, суммарный коррупционный бюджет которых сравним с бюджетом Российской Федерации. По оценкам некоторых экспертов, примерно 300 миллиардов долларов в год. Когда-то историк Карамзин определил суд России одним единственным словом – воруют.
В книжке «Путина Газпром» мы детально вместе с Володей Миловым проанализировали, какие активы государственной акционерной компании были выведены в пользу друзей Путина. Должен вам сообщить пренеприятнейшая для России и мира новость, и особенно для акционеров «Газпрома», что активов Путин и его дружки вывели на сумму 60 миллиардов долларов США. Они манипулировали с акциями «Газпрома». В итоге там куда-то таинственно исчезли больше 20 миллиардов долларов. «Газпром» участвовал в абсолютно закрытой сделке Путин-Абрамович по покупке крупнейшей нефтяной компании «Сибнефти». Абрамович эту компанию продал «Газпрому», получив при этом сумму 13 миллиардов 700 миллионов долларов США. Купил он «Сибнефть» за 100 миллионов. Внимание, купил за 100 миллионов, продал в 137 раз дороже. А по указанию Путина были перечислены деньги не только из бюджета «Газпрома» Абрамовича, но напрямую из бюджета страны. Около 7 миллиардов долларов. В любой стране мира уже был бы импичмент Путину за это. У нас сделали вид, что ничего не происходит.
Владимир Владимирович, вам везет.
У этих аплодисментов глубокий исторический смысл. Поясню. Когда в 91-м рухнул Советский Союз, КГБ пришлось взять паузу. Длинную паузу. Все ожило в 99-м. Конечно, тогда перед зданием на Лубянке уже не было памятника Дзержинскому. Но оркестр в вестибюле, слышите, наконец-то заиграл старую и любимую песню чекистов, не слышные в саду даже шорохи. Оживали явки, обновлялись пароли, возвращались агенты. По всему было видно, что наступала эпоха Возрождения. Возрождение КГБ. Ренессанс. В тот день в зале сошлись вместе славное чекистское прошлое и его настырное настоящее. Не хватало только светлого будущего, но все были уверены, оно непременно появится. Оно и появилось.
Я хочу доложить, уважаемые товарищи, что группа сотрудников ФСБ, направленные вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется.
Шутка понравилась. Вообще, надо заметить, что шутки вождей у нас всегда вызывали неизменный восторг. И во времена хрущевского волюнтаризма, и в период сталинских репрессий, расстрелов, арестов, ссылок, и даже в лихие годы голода и принудительной коллективизации.
Мы знаем очень хорошо, через какие этапы прошли органы государственной безопасности. Мы знаем тот вклад, который внесен сотрудниками органов государственной безопасности на всех этапах существования нашей службы.
Возможно, Владимир Владимирович и удивится, но мы тоже знаем, какой это был вклад. И насчет этапов знаем. И кто прошел по этапам. И кто отправлял на эти этапы десятки миллионов людей. Это ведь было главным делом для чекистов.
В этом деле завязаны 4 иностранных разведки. Японская разведка, германская разведка, польская и английская. И, разумеется, и все другие иностранные разведки, которые поддерживают с указанными разведками дружественный контакт. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного – изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять, как поганых псов.
Они аплодируют, а потом они же и уйдут по этапу.
Товарищи, у нас есть НКВД, который руководит первый сталин Николай Иванович Кижов. Да здравствует наш любимый нарком Николай. Николай Иванович Ежов.
Вот он, любимый нарком. Он потом тоже оказался шпионом. Согласен, кто-то не знал правды, кто-то не понимал. Но вот взгляните на это лицо, на эти глаза. Видите, он ведь все понимает, но продолжает хлопать. И эти всенародные аплодисменты длились десятилетиями.
Нашей партии за постоянную заботу о благосостоянии народа, за его политику, направленную на более полное удовлетворение потребностей советских людей.
Уж не знаю, кому пришла в голову эта идея слить воедино тысячелетний опыт России и к патриархальному слову «воруют» приплюсовать советское, одобряем. Это было бы круто! Это как принять слабительное одновременно со снотворным. И нужен был только лидер, который воплотил бы эту идею в жизнь.
Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список «Единой России».
Вот в чем, оказывается, был глубокий смысл этой длинной паузы.
Я к западным политологам, которые вот рассуждают национальные интересы, там вот то все. Я говорю, вы не то вообще говорите. У нас надо смотреть, кому выгодно, конкретно какому человеку и сколько он в карман положит в результате. Вы наймите какого-нибудь там бывшего мафиози или крестный отец, смотрите. И тогда вы лучше будете понимать российскую политику. Это не только касается Грузии, это касается всего. Экономическую политику, внутреннюю политику. Вы будете ее намного лучше понимать, если вы будете понимать, что там другие законы. Они тоже, это законы, они примерно вполне действуют, но они другие. Это не похоже совершенно на западную систему принятия решений и вообще выработки политики. А зато очень похоже на то, как вот босс, глава семьи, вот руководит своим бизнесом, распределяет денежные потоки и так далее. Они по-другому думают, они по-другому мир видят, они по-другому решения принимают.
О спикере Российской Госдумы Борисе Грызлове ходят упорные слухи, что это именно он совершил открытие в области парламентаризма, якобы заявив, что парламент не место для дискуссий. Хочется туда. Очень хочется. Но подождут. Еще молодые, еще зеленые. А вот еще, видите, целая очередь из желающих попасть во власть. Раньше мечтали стать учеными, космонавтами, а теперь мечтают попасть внутрь. А вот эти уже внутри, в системе. Какие тут дискуссии? Тут главное договориться. Вот, к примеру, Юрий Михайлович Лужков. Кому он звонит? Небось, жене Елене Николаевне Батуриной, единственной в России женщине-миллиардеру. Вот она, леди Батурина. Так уж совпало, что как только ее муж Юрий Михайлович Лужков стал мэром Москвы, так сразу в Елене Николаевне открылся талант предпринимателя, и она начала стремительно богатеть. Это особый талант – суметь выбрать лошадь. Вот, например, бывший спикер Госдумы Геннадий Николаевич Селезнев явно выбирать лошадь не умеет. Раньше умел, а теперь...